Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс по разработке современных приложений на платформе Microsoft. И это вторая часть доклада по разработке для Windows Phone. Меня зовут Дмитрий Сошников. Давайте начнем. И начнем мы с того, что поговорим про работу с сенсорами и геолокацией. На самом деле телефон — это уникальное устройство. Мы его всегда носим с собой. Он всегда знает, где мы находимся. И он содержит в себе очень интересные датчики, такие как акселерометр, который позволяет измерять положение телефона в трех направлениях, то есть его ориентацию, компас, который позволяет определять ориентацию на, как бы, по сторонам света, гироскоп и так далее. Телефоны не все содержат весь набор устройств. Например, на старых версиях Windows Phone 7 обычно не устанавливался гироскоп, однако современные устройства, они, как правило, оснащены достаточно мощным набором сенсоров и датчиков. И с ними со всеми можно, естественно, работать программно. В нашем случае давайте рассмотрим, как строится работа с акселерометром. И для этого мы сделаем такую интересную возможность, как просматривать фотографии в дневнике, наклоняя телефон влево и вправо, и в зависимости от этого мы будем перемещаться вперед или назад по временной оси. Работа с акселерометром достаточно очевидна. Мы получаем текущее, как бы, значение акселерометра и можем переопределять метод, который реагирует в том случае, если изменяются показания акселерометра. И, соответственно, эти показания мы можем считывать. Это один из подходов. Второй подход — это просто опрашивать акселерометр периодически, который, и при этом получать его значение, значение его параметров. Создадим, соответственно, страничку для нашего такого фотоальбома. Портретная страничка. Назовем его, например, Album. Вот. И из нашего главного приложения сделаем, чтобы при нажатии на Gravi Album происходила навигация на нужную нам страничку. Я возьму в качестве кусочка уже код, который мы писали для навигации. И сделаю переход на страничку Album. На страничке Album будет два основных элемента управления. Это изображение и название, потому что нам по самому изображению будет сложно понять, переключается что-то или нет. Поэтому здесь сделаем Stack Panel, в котором добавим TextBox. Давайте я возьму готовый кусочек кода. Это будет Stack Panel, в котором добавим TextBlock, название изображения, и image для самого изображения. Дальше внутри этого альбома мы определим нужные нам переменные. В частности, нам нужно будет иметь список всех изображений, которые мы получим из нашего Picture Store. Нам нужно будет иметь акселерометр, который определен в пространстве имен Windows Devices Sensors. И для того, чтобы опрашивать акселерометр периодически, мы используем такой объект, как Dispatcher Timer. Dispatcher Timer — это объект, который срабатывает с определенным интервалом. В нашем случае попросим, чтобы он срабатывал, например, раз в секунду, ну или пускай даже раз в полсекунды. И каждый раз срабатывая, он будет вызывать нам некоторую функцию. Для инициализации нашего Picture Viewer мы получаем список картинок из Picture Store. Текущий номер картинки, которая показывается, пускай будет где-нибудь посередине по времени, то есть это будет средняя картинка. И дальше мы определим функцию для отображения, которая, собственно, прорисовывает картинку на экране. После этого получаем акселерометр и определяем функцию для диспетчер таймера, который будет срабатывать каждый раз, когда он срабатывает. Эта функция будет вызываться. И запускаем диспетчер таймер. В данном случае мы реагируем не на наклон акселерометра, а просто опрашиваем таймер раз в секунду, потому что нам так проще. Потому что можно, конечно, было бы реагировать на наклон акселерометра, но эта функция может вызываться чаще, и нам лишний расход ресурсов тоже не очень нужен. Вот. Итак, функция отображения будет выглядеть очень просто. Мы просто устанавливаем, копируем значение текущего картинки в наши элементы управления. Вот. А функция срабатывания таймера будет более интересна. Мы алгоритм делаем примерно следующий. Получаем значение акселерометра. И дальше будем реагировать на наклон телефона, например, по оси X. Если мы наклонили его влево, то мы текущее значение ускорения будем вычитать из какого-то значения текущего наклона, иначе прибавлять. Давайте посмотрим, как меняется значение акселерометра при наклонах телефона. Поскольку мы используем нереальный телефон, а эмулятор, то нам нужно открыть здесь специальное окно, которое позволяет работать с акселерометром. То есть мы можем эмулировать положение акселерометра вот так вот прямо в эмуляторе. В данном случае телефон представлен, как будто мы держим его вертикально. Проще понять, что происходит, будет в том случае, если мы положим его как будто бы горизонтально. Вот это вид на телефон сверху. И при этом наклон влево и вправо, вы видите, приводит к изменению значения акселерометра, потому что значение ускорения свободного падения раскладывается на три составляющих соответствующим образом. Если мы наклонили телефон на 90 градусов влево, у нас значение x равно минус 1. Если мы наклонили вправо, значение x равно 1. Поэтому мы будем делать алгоритм таким образом, что мы будем учитывать значение x, составляющее акселерометра, и будем вычитать его из какой-то переменной. Предположим, мы очень сильно наклонили телефон влево. В этом случае мы за одно или за два срабатывания таймера сразу перейдем к предыдущему изображению. Если мы наклонили телефон чуть-чуть, потребуется большее количество срабатываний таймера, чтобы мы переключились на предыдущее изображение. Поэтому мы count — это переменная, которая как раз подсчитывает у нас текущее значение наклона. Если значение count больше, чем 1,2, то мы переходим на другое изображение. Вот. А если не переходим на другое, то мы просто учитываем, прибавляем значение акселерометра по оси x к этой переменной count. Давайте посмотрим, как это работает. Для начала убедимся, что у нас в дневнике есть фотографии, да, действительно есть, в том числе собачки. Включаем гравиальбом. Вот он, наш гравиальбом. Если мы наклоняем акселерометр вправо, мы быстро переключаемся на собачек. Если мы наклоняем влево, мы переключаемся на предыдущее изображение. Пока что переключение происходит чуть-чуть слишком быстро, наверное, потому что мы выбрали срабатывание раз в полсекунды. Мы можем, естественно, настроить, чтобы чувствительность была не такой высокой, для того, чтобы было достаточно комфортно с такой программой работать. Второе, что часто связывают с акселерометром, это определение географического местоположения. Определение местоположения происходит по-разному. На самом деле в большинстве телефонов, конечно, есть датчик GPS, который, к слову сказать, когда запускается, он требует значительных расходов ресурсов. Поэтому если приложение использует геолокацию, то как бы стоит делать это разумно. Но в нашем случае мы пишем пример, поэтому нам это не очень принципиально. Давайте мы добавим к нашему фотоальбому возможность запоминания местоположения каждой фотографии и потом отображение всех этих местоположений на карте. Что для этого нужно сделать? Для определения местоположения используется класс под названием GeoCoordinate Watcher и его метод PositionChanged. Когда меняется местоположение человека, с определенной точностью мы можем задавать точность, которая нам нужна, насколько часто вызывать это событие. Мы имеем доступ к текущим координатам в этом случае при изменении местоположения. В нашем случае удобно интегрировать функциональность в Picture Store. Непосредственно в Picture Store. Для этого мы в Picture Store добавим GeoCoordinate Watcher и текущее местоположение, текущую геокоординату. При запуске Picture Store мы будем инициализировать этот GeoCoordinate Watcher, поэтому нам понадобится здесь создать публичный конструктор, которого у нас не было. Вот, и в этом конструкторе мы будем смотреть, конструктор создается каждый раз при создании каждого экземпляра объектов. Поэтому если мы еще не инициализировали GeoCoordinate Watcher, то мы создаем новый экземпляр объекта и делаем так, чтобы при изменении местоположения он запоминал это местоположение в переменной coord. И запускаем GeoCoordinate Watcher. При этом, если создается второй экземпляр PictureStore, то этого ничего не происходит. Мы уже один раз Coordinate Watcher запустили. Для того, чтобы этот Coordinate Watcher запустился, нам нужно будет в нашей основной странице создать хотя бы один экземпляр PictureStore в начале. То есть мы делаем здесь var ps равно new PictureStore. Вот именно в этот момент запускается впервые GeoCoordinate Watcher при старте нашего приложения. Дальше мы сделаем так, чтобы координаты изображения записывались вместе с изображением. Ну, изображение само у нас записывается в директорию под названием Pictures. Пускай геокоординаты также записываются в другую директорию под названием Locations. Для этого мы посмотрим, если мы создали локатор, и у нас локатор не нулевой и координаты не нулевые, то мы проверяем директорию Locations и записываем туда текстовый файл из двух координат. Широта и долгота нашего местоположения. Если же Coordinate Watcher почему-то не работает, например, телефон не оснащен геолокацией или мы запретили геолокацию в нашем приложении, то эта часть кода просто никогда не будет работать и все. И, наконец, определим еще один метод, который получает список геокоординат, точно так же, как получает список изображений. Я не буду останавливаться, здесь мы идем по директории Locations, читаем текстовый файл и добавляем нужное положение в список. Чтобы приложение наше могло работать, нам нужно добавить в наш манифест возможность определения местоположения. Мы ставим галочку в Location, и заодно, поскольку мы будем работать с картой, ставим галочку в разделе доступа к карте, потому что без этого ничего бы у нас не работало. И делаем страницу для отображения карты. Переходим на нашу главную страничку. Для работы с картами используется специальный элемент управления под названием Map. Мы можем поместить его на страницу. И Map позволяет нам поверх карты отображать произвольные другие объекты. Он автоматически берет на себя все заботы, связанные с преобразованием координат. Поэтому нам достаточно сказать, что мы хотим создать новый оверлей поверх карты и добавить туда какие-то объекты. В нашем случае мы будем брать все доступные координаты сделанных фотографий и добавлять на соответствующей точке карты небольшой круг. Эллипс — это объект языка XAML, который представляет собой закрашенный эллипс. Соответственно, ну, поскольку эллипс будет с равной шириной и высотой, это будет круг. И вот такая точка будет добавляться в каждое место, где была сделана фотография. После этого мы добавляем этот слой на карту, и он отображается. Значит, давайте проделаем это упражнение. Соответственно, мы создадим еще одну страничку для отображения карты. Добавим новую страницу под названием Map. На нашей главной страничке сделаем так, чтобы при нажатии на кнопочку фото происходила навигация на страничку Map. И на страничку Map добавим элемент управления с картой. Среди всех элементов управления Windows Phone есть элемент карта. Добавляем его сюда, растянем его на всю ширину страницы. И как-нибудь назовем, например, x2.name равно the map. А при инициализации страницы добавим сюда код для добавления точек на карту. Только сделаем чуть-чуть побольше, наверное, не 5, а 10 размер точки, чтобы мы могли ее хорошо заметить. Здесь используется, кстати, интересный прием, который называется динамическая генерация элементов управления. Вот до сих пор мы сталкивались с элементами управления XAML, которые описываются в языке XAML, в разметке. Здесь же мы создаем новые окружности, эллипсы, и добавляем их по ходу дела внутрь нашего дизайна. Точно так же можно добавлять и другие элементы управления. И в принципе, например, если у нас стоит задача сделать игру с полем 10 на 10 клеток, мы можем вполне 10 на 10 кнопок добавлять в программном коде. Давайте посмотрим, насколько наше приложение действительно работает. Нам придется сделать несколько новых фотографии. Для эмулирования местоположения в эмуляторе есть специальная точка location, которая указывает наше текущее местоположение. В нашем случае, если мы добавляем какое-то новое фото, я напомню, местоположение сохраняется именно при добавлении фото, то есть предыдущие фото, они без местоположения. Вот, мы добавили фото в районе Сиэтла, переходим к фото на карте. Для того, чтобы использовать карту Map Control в профессиональном приложении, нам понадобится зарегистрироваться с сервисом и установить, соответственно, получить идентификатор приложения, чтобы весь трафик он каким-то образом учитывался. Если же мы делаем просто учебные примеры, то в данном случае мы просто получаем предупреждение, что у нас не используется Application Authentication ID, поэтому такой контроль, такой Map Control не сможет через себя пропускать достаточно большой трафик. Вот мы видим, что у нас на карте в районе Северной Америки, там где Сиэтл, добавилась точка, это наше местоположение нашей фотографии. Если мы вдруг захотим теперь на карте перейти в какое-то другое место, например, в Москву, ну или примерно в Москву, вот Санкт-Петербург, например, тоже хорошее место. Вот, переходим, добавляем еще одну фотографию. То мы увидим, что на карте у нас теперь уже должны были появиться две точки. Но почему-то я не вижу точки в районе России. Ну, давайте попробуем еще раз. Возможно, что-то пошло не так. Добавляем фотографию. Смотрим фото на карте. Да, вот она, точка наша в районе Санкт-Петербурга. Вероятно, я как-то не так добавил фотографию в прошлый раз. Вот, мы видим, что у нас на карте действительно отображаются все фотографии, все точки, сделанных нами фотографий. Вот таким образом мы научились с вами работать с определением местоположения и использовать его в наших приложениях. Дальше давайте поговорим про такую интересную особенность, как живые плитки. У приложения, вообще приложения для Windows Phone, для Windows 8 отличаются тем, что на стартовом экране приложения могут показывать какую-то новую обновленную информацию. И этим часто пользуются. Это как раз называется живой плиткой. И живые плитки могут, они служат для запуска приложения, и поэтому можно создавать несколько плиток для одного приложения. Ну, предположим, у нас есть приложение, показывающее погоду, и мы хотим погоду в разных городах закрепить на начальном экране. В этом случае мы можем создать для одного приложения несколько точек входа, и при запуске оно будет определять, с какой плитки оно было запущено, и соответствующую функциональность активировать. Помимо этого, живая плитка может служить уведомлением о каких-то событиях. Например, у живой плитки может быть вот такое вот число, показывающее количество новых каких-то событий. Живая плитка может содержать в себе текст дополнительный, который будет меняться. Например, иконка приложения будет сменяться каким-то текстом. В Windows Phone 8 существует три шаблона плиток. Это шаблон Flip, когда у нас иконка меняется между картинкой и каким-то текстом. Это шаблон Iconic, где у нас меняется иконка, текст и количество уведомлений. И шаблон Cycle, когда плитка постепенно меняется между 10 различными изображениями. При этом плитки бывают разных размеров. Мы можем уменьшить плитку приложения до маленького размера, можем сделать ее стандартного размера или широкую. Как мы можем обновлять плитки в приложении? Для этого существует объект типа ShellTile, который позволяет нам обновлять плитки, добавлять новые плитки на экран и так далее. Это может делаться как в коде самого приложения, так и мы позднее поговорим про сервисы, которые срабатывают про уведомления. Это может делаться вне ведома приложения. Если мы делаем это из кода приложения, то для каждого шаблона плиток есть некий свой набор данных, которые мы этому шаблону предоставляем. Ну, например, если мы хотим использовать шаблон, простейший шаблон Flip, когда картинка меняется на какие-то данные, то мы можем использовать стандартный набор Standard Tile Data, который включает в себя значение Count, значение контента, которое будет показываться вместо картинки. Ну и сюда же можно использовать URL для самой плитки для изображения. Сюда же можно добавлять еще какие-то дополнительные параметры. При этом мы можем получить ссылку на текущую плитку приложения и ее обновить. Давайте в нашем случае мы сделаем в нашем приложении такую функциональность, которая будет показывать при выходе из приложения, а сколько новых фотографий было добавлено с момента предыдущего запуска. Для этого мы сделаем следующее. Во-первых, мы научим Picture Store считать все фотографии. Создадим в нем какую-то глобальную переменную public int count равно нулю. И каждое добавление фотографии будет приводить к тому, что мы увеличиваем значение счетчика. Count плюс плюс. Дальше, поскольку мы хотим добавлять это в плитку при выходе из приложения, мы идем в наш файл app.xaml и в его метод applicationDeactivated. При выходе из приложения этот метод будет вызываться. Соответственно, здесь мы добавляем наш необходимый код. Получаем ссылку на плитку приложения. Вот, чтобы этот first начал работать, нам необходимо определить библиотеку использовать using System link you. Мы получаем первую плитку и почему-то в Picture Store свойство count не стало общедоступным, потому что оно должно быть статическим, да. Public static int. Вот, и при выходе из приложения, и мы, соответственно, запоминаем в нашем тайле число новых изображений и говорим заодно в тексте, что мы добавили соответствующее количество новых записей. Давайте мы запустим это и посмотрим. Вот она наша плитка была, без каких-либо, если мы сейчас перейдем на начальную страницу, то мы увидим, что в нашей плитке никаких... Перейдем на начальную страницу, прошу прощения. Мы увидим, что у нас никаких значений новых нету. Запускаем приложение и добавим какое-нибудь фото дня. Например, добавим одну такую картинку. И теперь, активируя приложение, мы смотрим на иконку, видим, что здесь циферка 1. Это значит, что мы добавили одно изображение с предыдущего запуска. Вот. Ну и заодно мы видим, что добавился текст, который сменяет изображение. Изображение меняет текст и так далее. Сразу приложение стало выглядеть красивее. Прям даже захотелось нарисовать сюда какую-то красивую иконку. Но сейчас я этого делать не буду, но как бы вы вполне можете это сделать. Я, кстати, буду рад, если вы на GitHub мой проект дополните, добавите в него красивую иконку. С живыми иконками тесно связано понятие уведомлений и фоновых задач. Дело в том, что уведомление, которое приходит на иконку из нашего приложения, оно не очень полезно, потому что как бы для этого нужно запускать приложение. А вот если бы, например, приложение само сказало нам, что появилась новая фотография дня на Яндексе, пожалуйста, не хотите ли ее импортировать себе в приложение, вот это было бы полезно. И большинство приложений так и устроены. Для этого как раз нужны фоновые задачи и уведомления. Уведомления бывают двух типов. Бывают уведомления локальные, которые активизируются из приложения. То есть мы в нашем приложении, например, можем сказать, что мы хотим установить уведомление. И уведомление может быть либо немедленное, которое срабатывает сразу, либо отложенное, которое срабатывает в какое-то время, либо повторяющееся, которое срабатывает периодически. Уведомления могут быть видимые, типа будильника или напоминалки, которые вызывают какой-то пользовательский интерфейс. Они напоминают нам что-то сделать. Либо внутренние уведомления, которые просто срабатывают через какое-то время. Например, мы можем установить локальное периодическое уведомление, которое будет каждый раз проверять, а не произошло ли что-то, и обновлять плитку, если что-то произошло. И второй тип уведомлений – это так называемые push-нотификации, push-уведомления, которые активизируются через облачный сервис. Есть специальный облачный сервис, который удобно использовать вместе с Windows Azure Mobile Services, который в облаке решает, а не нужно ли послать приложение уведомления, и если нужно, через канал связи это уведомление приходит, и мы его получаем. Про push-нотификации мы не будем сейчас подробно рассказывать, потому что это тема отдельного обсуждения. В разделе «Облако» мы про это поговорим. Локальные уведомления бывают следующего типа. Бывают уведомления для обновления плиток, это так называемый tile notification, который может быть периодически. Есть так называемые toast notification, это фоновые агенты. Есть два типа фоновых агентов. Это так называемый periodic task. Это очень легковесное задание, которое выполняется периодически по какому-то расписанию. Дело в том, что для Windows Phone не существует фоновых процессов. Нельзя запустить какое-то приложение, которое будет все время жить в памяти. Почему нельзя? Потому что любое живущее в памяти приложение все время требует ресурсы процессора. И если бы мы разрешили разработчикам легко создавать такие процессы, то простейшим способом, например, создать будильник, было бы написать процесс, который все время висит в памяти и ждет нужного времени. Но такой процесс он привел бы к созданию будильника, который никогда не прозвонит, потому что телефон бы садился где-то за час. Поэтому periodic task — это очень легковесный процесс, который мы можем активизировать с определенным интервалом. И при этом есть ограничения на то, сколько по времени этот процесс может работать, сколько ресурсов он может потреблять. То есть нам нужно необходимо планировать этот процесс очень легковесным и простым. И также есть так называемый resource-intensive task. Это задание, которое требует повышенных ресурсов. Сюда относятся, например, задачи по скачиванию каких-то данных. И resource-intensive task может выполняться только при наступлении каких-то условий. Например, когда мы пришли, подключились к Wi-Fi, и у нас телефон не используется пользователем. Это прекрасное время для того, чтобы скачать новые мелодии там, в наш альбом. Поэтому в этих случаях может использоваться resource-intensive task. Ну и, наконец, есть так называемые будильники и напоминалки. Это будильник — это что-то, что срабатывает и издает звук. Напоминалка — это что-то похожее на календарь, когда у нас всплывает уведомление, и нам говорят, хотите ли его отложить там, или сейчас о нем забыть. Будильники и напоминалки также могут выставляться из программного кода. Значит, как примерно... Давайте посмотрим... как нам использовать в нашем приложении напоминалки. Например, мы можем установить напоминалку при выходе из приложения на то, чтобы она напоминала нам через какое-то время о том, что мы давно никакую фотографию дня туда не вставляли. Для этого, опять же, мы идем в функцию, которая отвечает за выход из приложения, и добавляем сюда вставление напоминалки. Мы создаем объект типа Reminder. У него может быть Reminder, он есть в двух пространствах имен, поэтому нужно использовать пространство Microsoft Phone Scheduler, иначе будут ошибки. У Reminder есть название, в данном случае Diary App Notifier, и по этому идентификатору мы сможем работать с этой напоминалкой. Например, удалять ее или обновлять. Задаем заголовок, содержимое, время срабатывания, в данном случае через полминуты после запуска, для того, чтобы нам увидеть, как все действительно работает. Повторять не надо. И добавляем эту напоминалку в Schedule Action Service. Что еще хорошо было бы сделать? Это хорошо было бы при активации приложения удалить напоминалку с соответствующим именем, Diary App Notifier. Потому что если мы вдруг вошли в приложение, а нас уведомляют, что не хотите ли вы войти в приложение, то это будет слишком навязчиво. Вот, теперь запускаем наше приложение. Давайте добавим фотографию, заодно еще раз протестируем, как работает обновление плитки. Добавим фото дня из Яндекса и переходим на первую страницу. Мы вышли из приложения, мы видим, что мы добавили два новых изображения. И ждем полминуты для того, чтобы посмотреть, сработает ли напоминалка. Помимо напоминалок и будильников есть понятие Toast Notification. Toast Notification – это уведомление, которое приходит сверху телефона, подобно тому, как телефон уведомляет нас о том, что пришла SMS. Вот. Эти нотификации также можно посылать из приложения, из задачи или через облачный сервис. Вот мы видим, что сработало наше уведомление. Вы давно не помещали фотографию в журнал. Хотим про это забыть. Вот, соответственно, Toast Notification может, помимо всего прочего, ввести нас в нужную точку в приложении. То есть Toast Notification невозможно указание URL в приложении, куда мы попадаем при нажатии на соответствующее уведомление. Ну, при приходе SMS, например, это очень важно, чтобы мы попадали сразу на нужный экран диалога. Подробнее про это есть информация в курсах, которые мы приведем в конце. Подробнее мы об этом говорить сейчас не будем. Итак, лабораторная работа номер два, что мы предлагаем вам еще сделать с Windows Phone, это добавить к предыдущей лабораторной работе уведомления. В предыдущей лабораторной работе вы делали сервис, который умеет работать с фотографией дня. Теперь мы хотим, чтобы вы добавили уведомления, которые уведомляют вас о том, что появилась новая фотография дня, то есть в RSS-потоке добавились какие-то новые данные. Это можно сделать с помощью локального уведомления через фоновый сервис, который периодически раз там, в 15 минут или в час ходит в интернет и проверяет. Или можно сделать через пуш-уведомление через облако. В этом случае все будет еще лучше, потому что ваш телефон не будет тратить свою энергию, а где-то в облаке сервис, который, обнаружив изменение состояния, наличие новой фотографии, он пошлет вам пуш-уведомление, и телефон на это сразу прореагирует. Для того, чтобы эту работу сделать, вам, конечно, придется чуть-чуть изучить новый материал, поэтому мы сделали эту работу опциональной. Но, изучая этот материал, вы научитесь действительно хорошо работать с Windows Phone и почувствуете прелесть облачных приложений, потому что пуш-нотификация действительно демонстрирует прелесть облака. Вычислительные ресурсы, они переносятся в облако. Облако следит за тем, что нам на телефоне нужно о чем-то сообщить. Вот так устроены современные приложения. Попробуйте сделать такое приложение и посмотрите, насколько это интересно, увлекательно, и сможете использовать это в дальнейшем в реализации своих планов. В заключение несколько слов про размещение приложения. Когда вы сделали приложение, имеет смысл разместить его в магазине приложений, конечно же. Более того, я надеюсь, что лабораторные работы, которые вы делали, вы сможете через какое-то время довести до конца и также разместить в магазине, чтобы у вас в магазине были в наличии свои приложения. В целом это очень полезная практика при организации курсов учебных для студентов. Стоит отметить, что студенту полезно иметь какое-то портфолио. А лучший способ сделать свое портфолио – это публично в магазине разместить свое приложение. Тогда любой желающий, да, если студент указал в резюме, например, ссылку на приложение, любой желающий может зайти, скачать, посмотреть, и сразу повышается уровень доверия. Поэтому студентам наличие своих приложений в маркетплейсе – это очень полезно. И очень хорошо, когда учебный курс построен так, что в результате курса появляется несколько приложений, которые могут оказаться в магазине приложений Windows. Для размещения приложений в магазине нужно, во-первых, зарегистрироваться в этом магазине. Для студентов по программе DreamSpark это процесс бесплатный, но требуется пока что указание кредитной карты для того, чтобы подтвердить, что это живой человек. Мы очень сильно боремся с тем, чтобы этого было не нужно делать, потому что не у всех студентов есть хорошая кредитная карта. Но, тем не менее, пока что это требуется, и процесс подробно описан по ссылочке, которая здесь есть на слайде, akms.rexstore. После этого что нужно еще сделать? Как я уже сказал, нужно заполнить манифест приложения. В манифесте нужно добавить описание, нужно добавить иконки. И в магазине также нужно добавить некоторые дополнительные сведения о приложении, такие как снимки экрана, которые будут показываться пользователю, желающему купить приложение. После того, как вы подали приложение в магазин, оно проходит сертификацию. Сертификация – это процесс, который подтверждает, что приложение хорошее в плане работоспособности. То есть, например, автоматический этап сертификации позволяет не допустить в магазин такие приложения, которые запускаются слишком долго, которые требуют много времени на запуск, и пользователь, используя такие приложения, он не будет получать того положительного опыта, которого он получает от хороших приложений. Также сертификация проверяет, что приложение не содержит каких-то ненормативных выражений. То есть есть на самом деле целый набор критериев, которым должны удовлетворять приложения в магазине Windows. Изучать эти критерии – это дело достаточно сложное, неинтересное, неблагодарное, поэтому я рекомендую просто пробовать подавать свое приложение на сертификацию. Если оно не пройдет сертификацию с первого раза, такое бывает часто, то вам придет отчет, в котором будет написано рекомендации, что нужно сделать, чтобы приложение прошло сертификацию. Ну, например, увеличить время запуска с 10 секунд до 5. Как правило, процесс сертификации он занимал несколько дней, сейчас он занимает еще меньше времени, сейчас процессы ускоряются, и, как правило, через несколько дней или через неделю вам удается свое приложение получить в магазине Windows, чтобы все желающие могли им воспользоваться. Мы рассмотрели, конечно, не всю платформу Windows Phone, мы не говорили про HTML, JavaScript, мы не говорили про такие интересные вещи, как агенты для проигрывания аудио, потому что, например, приложение может... Есть целый класс приложений, которые предоставляют пользователю возможность доступа к какому-то медиа-контенту. Например, социальная сеть ВКонтакте, да, она позволяет проигрывать аудиозаписи, которые у пользователя хранятся в сети. И для этого, чтобы проигрывание аудиозаписи происходило вне работы самого приложения, можно создать свой такой аудиоагент, который будет обращаться в сеть, но при этом это будет некое мини-приложение, которое не работает, а в фоновом режиме поставляет аудиоконтент для проигрывания. Это можно делать. Мы не говорили про C++ и DirectX, про программирование вот на низком уровне. Мы не рассмотрели работу со всеми датчиками. Помимо GPS, есть датчик, например, приближения, который реагирует на то, что мы телефон подносим там к уху, да, датчик освещенности. Вот. Мы не говорили про то, как делать приложение дополненной реальности, потому что, используя, например, гироскоп вместе с акселерометром, мы можем понять, как телефон ориентирован в пространстве, и для этого есть специальный API, который все данные из гироскопов, акселерометров и других датчиков соединяет вместе, чтобы дать нам как можно более полную информацию о том, как телефон ориентирован в пространстве. И с помощью этого API и живого потока видео с камеры мы можем писать приложение с дополненной реальностью, которое позволяет нам смотреть через видоискатель камеры на реальный мир, и поверх него будут накладываться какие-то виртуальные объекты. Вот эти все интересные темы, часть из них, конечно, покрыты в курсах на Microsoft Virtual Academy, в более подробных курсах. Часть из них остается на какое-то самостоятельное рассмотрение или на, в качестве даже такой исследовательской интересной работы для ваших студентов. В качестве ссылок я напомню, что приложение, которое мы разрабатывали, оно доступно в исходных текстах на GitHub. Вы можете его оттуда взять и модифицировать, улучшить, добавить, подробнее с ним ознакомиться. И из курсов я напоминаю, что есть курс Windows Phone 8 для начинающих и ряд более продвинутых курсов, которые в деталях рассматривают возможности Windows Phone 8 для разработчика. Также на MSDN есть центр Windows Phone для разработчиков, в котором собрано много полезной информации. Зайдя туда, вы уже сразу получите список ресурсов для изучения. Вот. И в конце ссылка на регистрацию в магазине Windows. Всем студентам я рекомендую это бесплатно сделать и воспользоваться такой возможностью по бесплатной разработке приложений на платформе Microsoft. Спасибо, с вами был Дмитрий Сошников. До следующих встреч.